Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. На прошлом уроке мы сказали, что промысел Божий в христианском понимании есть непрестанное действование всемогущества, премудрости и благости Божьей, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их благим целям, всякому добру способствует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Отметили, что в едином промыслительном божественном действии можно различать мирохранение и мироправление, а также промысел общий, который объемлет весь мир, и частный, распространяющийся на частные предметы, явления и отдельные существа. Рассмотрели учение символа веры о лице Господа Иисуса Христа в контексте второго члена символа веры, сказав, что наименование Иисуса Христа Сыном Божиим устанавливается личностная самотождественность Иисуса Христа со вторым лицом Пресвятой Троицы. Сделали различие между термином «рождение», которое означает «произведение из своей сущности», и термином «творение», произведение из иной сущности. Сущность рождает подобную себе, но творит нечто иное. При этом рожденный личность отличен от родившего. Сделали вывод изучения о происхождении сына от отца посредством рождения и сказали, что сын не есть творение Божие, происходит из сущности отца и, следовательно, единосущен отцу, обладает равным с отцом божественным достоинством, личностно отличен от отца. Сказали, что слова «рожденного прежде всех век», указывая на предвечный характер рождения, говорят о совечности отца и сына. Вера во единого Господа Иисуса Христа была тем главным исповедованием, за которое первохристиане готовы были умереть, ибо оно утверждает тождественность Иисуса Христа со Всевышним Богом. Обозначили, что святоотеческое выражение «от Отца через Сына в Духе Святом» показывает образ откровения Пресвятой Троицы в мире. Отец выступает как источник действия, Сын – как совершитель, действующий посредством Духа Святаго, а Святой Дух предстает как завершающая, являющая и усвояющая божественное действие сила. При этом, как утверждает святой Иоанн Дамаскин, Отец действует через Сына и Святаго Духа не как через служебное орудие, но как через естественную и ипостасную силу. Завершили прошлый урок тем, что приступили к рассмотрению третьего члена символа веры. «Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы Ива, человечшеся». При этом сказали, прежде чем рассматривать учение о Боге Спасителе, необходимо предварительно разобраться с вопросом о сущности греха, о том, каким образом грех и зло вошли в Богом созданную человеческую природу. Итак, сегодня, братья и сестры, начнем урок с разбора понятия грехопадения прародителей. До грехопадения человек стремился к добру, не колебаясь в выборе между добром и злом. Но это не означает, что первые люди пребывали в состоянии блаженного младенческого неведения. Святые отцы учат, что прародители и до падения были способны различать добро и зло. В духовных беседах преподобного Макария Египетского читаем, что человек был владыкой всего, начиная от неба и до дольнего, умел различать страсти. Почему же в таком случае одно из райских деревьев называлось древом познания добра и зла? Настоящее познание не сводится только к познанию внешнему. Истинное знание – это опытное знание через непосредственное приобщение к предмету познания. Действительно, личного опыта вхождения во зло у первозданного человека не было. Однако способность различать, что приближает к Богу и что удаляет от Бога, что угодно Богу и что нет, была. Сам Бог научал первых людей различению добра и зла. Так перед сотворением жены Господь говорит о неудобстве для человека, разделения, одиночества, самоизоляции, замкнутости на самом себе, отсутствии любви и общения. То есть нехорошо быть человеку одному. Если бы прародители у догрехопадения совершенно не различали добра и зла, то они были бы безответны, и грех не мог был бы им вменен. Нравственная вменяемость предполагает не только знание, но и свободу. Пространный катехизис сообщает, что Бог по благости своей при сотворении человека дал ему волю, естественно расположенную любить Бога, но при том свободную, а человек употребил во зло сию свободу. Правда, воля человека уклонилась во зло не сама по себе, но под действием враждебной силы, поскольку дьявол прельстил Еву и Адама и склонил их приступить заповедь Божью. Не следует думать, что до вкушения плода древа познания добра и зла было это древо, этот плод был смертоносен для человека в силу заключения в этот плод особой магической силы. Смертоносно употребление плода было потому, что соединено было с ослушанием воли Божией и таким образом отделяло человека от Бога и благодати Его и отчуждало от жизни Божией. А познание добра и зла состояло в том, что человек через плод сего древа опытно познал, какое добро заключается в послушании воли Божией и какое зло в противлении. В чем же сущность грехопадения? По факту грехопадения есть прислушание, нарушение запрещающей заповеди. При этом возникает вопрос о соответствии тяжести преступления и строгости последовавшего за ним наказания. Запрет вкушения от древа познания добра и зла, по сути, является заповедью поста воздержания. В христианском понимании пост никогда не являлся самоцелью. Пост есть всегда подготовка, приуготовление. Адаму пост был дан как необходимое испытание его свободной воли, чтобы добродетель человека являлась не просто природным свойством, но была обусловлена его личным выбором. С этой же целью сознательного утверждения человека в добре Бог попускает дьяволу искушать человека. Рано или поздно этот пост должен был окончиться и увенчаться причастием человека Богу, переходом человека на более высокую ступень совершенства. За грехом прародителей, который внешне выглядит как простое непослушание, скрывается страшный грех, который можно определить как нежелание нести свой крест. Бог не только указал человеку цель жизни, совершенство, но и предложил средства для ее достижения. Человеку был предложен труд, труд физический и интеллектуальный, а также труд поста и аскезы. Но происходит добровольное отвержение человеком предложенного ему Богом пути, и выбирается более легкий путь, предложенный змеем: «Вкусите, и будете как боги». Путь, который в дальнейшем получил наименование магии. Сущность этого пути заключается в стремлении приобрести знания, власть, силы, способности незаконным образом, не затрачивая для этого необходимого труда. Таким образом, грехопадение — это не просто непослушание, а целый комплекс греховных действий и состояний, среди которых блаженный Августин выделял поругание святыни, человекоубийство, духовное любодеяние, тятьбу и любостяжание. Центральное место среди них занимает гордость, то есть такая установка сознания, когда человек предпочитает свои желания всему, в том числе и божественным установлениям, а значит и самому Богу. Начало гордости — удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его, ибо начало греха — гордость, говорит нам книга Сирахова, глава 10, стихи 14-15. По сути своей, гордость есть стремление стать Богом без Бога. Следует отметить, что Бог предоставляет первым людям возможность покаяться, но гордость, уже всецело охватившая их, толкает их на путь самооправдания. Адам перелагает вину на жену, тем самым косвенно обвиняя Бога. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел». А Ева, в свою очередь, все сваливает на змея. Отвергнув возможность покаяния, человек сделал невозможным для себя дальнейшее общение с Богом. И как следствие падения проклятия, то есть осуждения греха, праведным судом Божьим, а от греха, происшедшее на земле зло в наказание человеком, как это определяет пространный катехизис. Проклятие не следует понимать как месть Бога за нарушение Его воли. Грех сам по себе саморазрушителен. Грехопадение человек, как свободная личность, совершил противоестественный выбор и тем самым навязал своей природе, а в силу своего центрального положения в мироздании и всему материальному космосу, противоестественный способ существования. Грехом в изначально совершенный мир был внесен внутренний разлад. Последствия греха непосредственно из него проистекают. Однако это не означает, что они следуют за грехом автоматически, сами по себе, вопреки воле Божьей. Ибо тварь сама не может изменить законы природы, установленные Творцом. Без положительного на этот счет Божьего определения, противоестественные изменения сами по себе не могли бы стать законом для падшего естества. Кроме того, всемогущий Бог мог бы и после грехопадения сохранить человека в прежнем состоянии, однако ради пользы самого человека не пожелал этого. Таким образом, говоря о последствиях грехопадения, необходимо различать два неразрывно связанные между собой действия. Во-первых, естественное – проистечение последствий из факта грехопадения. И во-вторых, попущение этих последствий воли Божией и утверждение их в качестве закона существования для падшего естества. Это божественное определение, осуждающее грех, и называется проклятием. По отношению к человеку проклятие выражается в изменении состояния человеческой природы, искажении способа ее существования, а также в изменении внешних условий существования человека. Целью проклятия является не отмщение, а исправление человека через смирение его гордыни и приведение его к покаянию. Прежде всего, проклятие выражается в невозможности для человека иметь общение с Богом, в отчуждении человека от Бога, как источника жизни. Будучи светом, в котором нет тьмы, Бог, руководствуясь нравственным достоинством добра, не может вступить в общение ни с чем греховным и злым. Иными словами, Бог создает для согрешившего человека условия бытия, наиболее соответствующие его духовно-нравственному состоянию, условия, полагающие ограничения развитию зла в падшем человеке. Какие же произошли последствия грехопадения в отношениях между Богом и человеком? До грехопадения отношение человека к Богу было отношением всецелого и радостного послушания. Человек находился в непосредственном общении с Богом. Божественная благодать, укорененная в природе человека, самим актом его сотворения, открывала ему путь дальнейшего обожения. И душа, и тело человека были пропитаны благодатью. В результате грехопадения благодатная связь с Богом разрывается. Человек выпадает из состояния изначально единство со своим Творцом. Если до грехопадения человек ощущал дыхание Божие в своем сердце, то Бог начинает восприниматься человеком как внешний объект, приближение которого вызывает в человеке не чувство любви и радости, но страх. Само присутствие Божие становится для человека невыносимым. Отныне человек уже не может увидеть Бога и не умереть, не может общаться с Ним лицом к лицу. Состояние человека после грехопадения Священное Писание определяет как состояние вражды против Бога, а отношение к Богу, к падшему человеку, как гнев. Но объектом гнева Божия являются не сами люди как личности, а греховное состояние их природы, которое не может быть предметом благоволения Божия, ибо невозможно общение между светом и тьмой, как говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Братья и сестры опять пытаются до нас зазвониться. Давайте попробуем в этот раз ответить. Дослушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, вот вы сказали, что Ева как бы обвиняет змея, да? А значит, надо переориентироваться и направить борьбу со своими страстями женщине, то есть Еве. Ну, вот мне, например, как женщине. Вот это будет правильный путь, если вот я, допустим, домохозяйка, да, буду мужа любить, детей любить, буду у Бога просить, чтобы им, моим близким, Бог даровал все, я спасу?
Ну, я думаю, что наша передача «Закон Божий» не раз говорит о том, что о человеке определено Богом спасение. То есть мы по безусловному промыслу Божию направлены ко спасению. Если мы будем делать все необходимое от нас, делать это искренне и просить у Бога, чтобы Господь направлял нас в этом делании, то наша цель — это именно спасение. Другой цели Бог нам не ставит. В данном случае, по сути вопроса, можно сказать так. Господь предлагает людям покаяние. То есть, что ты сделал, Адам? И предположительно, Адам должен был ответить: «Прости, Господи, согрешил, вот совершил ослушание». А что говорит Адам? «Я, в общем, что сделал? Ничего такого особенного, ну, нарушил твою заповедь, но ведь не то, чтобы я сам ее нарушил, а вот жену, которую ты мне дал, в общем-то, то есть ты виновник, по сути, ты мне дал жену, а она меня вот соблазнила». Ну, а Ева, соответственно, говорит, что, опять же, еще остается возможность к покаянию. «Да, Господи, я согрешила», могла бы сказать Ева, «и, соответственно, прошу прощения, вот мы с Адамом здесь поступили неверно». Ну, она что говорит? «Это змей виноват, это он меня искушал, а я, в общем-то, не виновата здесь». Итак, продолжим. «Природа человека в нравственном плане претерпевает изменения. Различая в человеке, человеческом естестве дух, душу и тело, между которыми до грехопадения имели место отношения строгого соподчинения. При этом дух устремлен к Богу, душа находится в подчинении духу, тело используется как послушное орудие души, и весь материальный мир, являясь как бы продолжением человеческой телесности, подчинялся своему владыке-человеку. Грех же опрокинул эту изначальную иерархию. Дух разорвал свою связь с Богом, попадает в зависимость от души, отсюда возникает ложная духовность. Душа, порабощаясь телом, становится источником страстей. Тело, в свою очередь, оказывается в зависимости от внешнего мира, порабощается вещественным началом мира сего. В отношении между составляющими человеческой природы вносится разлад. Апостол Павел в послании к Галатам говорит: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». Будучи тварным, человеческое естество без благодатной помощи Божией свой ресурс человеческой природы начинает истощать. Тем самым наше естество становится тленным. Святые отцы слово «тление» использовали в двух значениях. Во-первых, тление означает подверженность естества страданиям, страдательным состояниям, болезни, скорби, усталости, от труда, физической боли и так далее. Так, после грехопадения в жизнь человека вторгаются телесные и душевные болезни. Труд теряет творческую радость. Родовая жизнь, поражаемая различными страстями, искажается. Рождение детей становится для женщины мучительным и сопряженным с опасностью для здоровья и даже для жизни. А во-вторых, тление, истление означает разрушение, распадение целого на составляющие элементы. Следует иметь в виду, что и во втором значении понятие тления может относиться не только к телу человека, но и в определенной степени к его душе. Тление души выражается в разгармонизации присущих ей естественных сил – разума, воли и чувства. На этом, братья и сестры, мы с вами заканчиваем очередной урок закона Божьего. Напомним, что сегодня мы с вами говорили о грехопадении родителей, о сути грехопадения. Спасибо себе, Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.